Братья и сестры, мы будем продолжать наше рассуждение о Голгофской жертве Господа нашего. И вот с таким уклоном, как мы и начали, это что мы имеем, что для нас каждого значит Голгофская жертва. Мы с вами вчера остановились на второй жертве, жертве за грех. Но у нас еще три жертвы. Жертва мирная, жертва хлебного приношения и жертва всесожжения. Но остается у нас только, у меня вернее, остается только два часа, сегодня и завтра. Поэтому я думаю, что сегодня мы немножечко еще остановимся на жертве за грех и порассуждаем о жертве мирной. И на завтра оставим две жертвы. Жертва хлебного приношения и жертва всесожжения. И в основании сегодняшних рассуждений, вернее, по жертве за грех, я прочитаю из послания к Галатам, 5 глава, 17 стиха и ниже. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плоть же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Плоть желает противного духу, и дух противного плоти». Вот это та борьба, о которой мы вчера немножечко коснулись уже, что после того, как христианин принял Иисуса Христа, верой принял оправдание, и теперь он входит во вторую фазу, тогда, когда он убеждается, что есть во мне, как Павел в послании Римлянам выразился, в чинах моих иной закон, противоборствующий закону ума моего. Рассуждая на эту тему, ну, ее можно по-разному назвать, борьба плоти и духа или освобождение от власти греха. Вот такой вопрос задам. Дела плоти известны, с 19 стиха, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры и так далее. Вопрос такой. Это дела плоти человека, рожденного свыше или нерожденного свыше? Ну, мнения разделились. Братья и сестры, я почему этот вопрос задал? Чтобы заострить на вот эту важную мысль. Плоть во всех одинаковая. И у рожденных свыше, и неурожденных свыше. Рождение свыше касается нашего духа, но не плоти. То есть плоть, это вот об одном и том же идет речь разными словами. Плоть или грех, имеется в виду не грехи наши, а грех. Или адамовская природа наша, или по-другими словам Павел называет ее ветхая природа, она во всех одинаковая. И ее дела известны. Это блуд, нечистота, непотребство. Но кто-то скажет, ну у меня же таких проявлений нету. А влечение есть к этому? Поднимите руку, у кого никогда не бывает к этому влечения. И я уверен был, что ни одной руки не будет. Потому что плоть у нас во всех одинаковая. И поэтому нас это вот, ну, настораживает и вот к чему побуждает. Всегда бодрствовать. Если кто только скажет, что у меня гарантия, что я никогда в такие грехи большие не упаду, да? В следующий шаг ты будешь в таком грехе. То есть в послании к Римлянам, 8 главе, апостол Павел пишет: «Духом умерщвляйте дела плотские». То есть эта борьба сопровождает нас будет до конца земной жизни. Но как тогда понять вот такую мысль в послании Иоанна, первое послание Иоанна, сейчас я себе быстро открою, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Значит, вот здесь всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть семя Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Как это понять? Ведь это 3 глава, 1 послание Иоанна, 3 глава я прочитал с 8 стиха, а конкретно вот на 9 остановился. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Как это понять? Вот вчера мы говорили о том, что... Ну, давайте я и сейчас продемонстрирую это. Поднимите руку, кто уже достиг такого уровня, что не делает греха? А как же понять тогда, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха? Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить. Что? Ну, в принципе, это одно и то же. Согрешать и грешить – это одно и то же. Хотите, я обосную это? Как вы думаете, дьявол грешит или согрешает? Ну, если уже дьявол согрешил, зачем тогда мы этим словом будем оправдывать себя, да? Вот мы же только что прочитали, да? Что ибо вначале дьявол согрешил. Это 8 стих. Друзья, человек, рожденный свыше, имеет две природы – плоть и дух. Чтобы продемонстрировать это, я вот таким образом продемонстрирую. Взять брусок пенопластовый и кирпич и связать их в одну связку вместе. Я задаю вам вопрос, пенопласт тонет или нет? А кирпич плавает или нет? Вот уровень воды. И мы эту связку кирпич и пенопласт вот, допустим, это пенопласт, а это кирпич. Связали и опускаю ее в воду. Раз и пошла. И теперь задаю вопрос. Пенопласт тонет или нет? А? Нет, не тонет. Его природа такая. Он никогда не тонет. Это его кирпич потянул. Но его природа такая, он не тонет. А бывает так, что опустишь, оно вот так и стоит. А теперь задаю вопрос, а кирпич тонет или нет? То есть плавает или нет? А он плавает. Ну, по природе своей не плавает. Его держит пенопласт. Они разной природы, но в одной связке. Вот так точно и мы. У нас две природы абсолютно разные – дух и плоть. Плоть тонет, дух не тонет. Ну, это слово «не тонет» апостол Иоанн выразился так. Рожденный от Бога не грешит. Но теперь зависит все от силы плоти или от силы духа. Жизнь и поведение человека зависит, какая природа – возьмет верх. Если в сравнении с пенопластом и кирпичом, какая из этих природ одержит победу, а? Что больше? Что сильнее? То и одержит. Точно так и в духовной жизни. У одного одержит плоть, у другого одержит победу дух. Что больше, то и одержит. И вот дела плоти. Кирпич тонет. Дела плоти – это блуд и так далее, и так далее. Но, тем не менее, кирпич плавает, потому что пенопласт достаточно силен, чтобы его держать. Так точно духом умышляя дела плотские, природа моя такая, но я этого не делаю, потому что духом умышляю дела плотские. Апостол Павел еще так сказал, то есть это в Евангелии от Иоанна. Дух животворит, плоть не пользует немало. То есть от плоти никогда, ни в каком деле не было пользы. Плоть не пользует немало. И поэтому мы должны ясно, четко понимать, если то или другое решение или желание исходит, то от какой природы исходит? Допустим, у меня есть желание или нет, я же не музыкант, у вас. У кого-нибудь есть желание выйти сыграть на собрании. Проанализируйте, чем руководствуется ваше желание или чем ты руководствуешься. Если это исходит от плоти, а вы умеете различать, когда от плоти, когда от духа? Если от плоти, не надо, не нужна такая игра. От нее не будет пользы. Плоть не пользует немало, это точно. Это послужит только к тебе, к дополнительным трудностям, переживаниям, может быть, и к падению. А если руководствуешься духом, тогда надо, дух животворит. Ну, дух Божий животворит, это понятно. Но когда наш дух является орудием в руках Божьих, в руках Духа Святого, тогда будет польза. Не думайте, что это только к музыкантам относится, это к проповедникам относится, и к служителям. В любом вопросе мы идем всегда как по острию лезвия. И иногда и нелегко определить. Иногда это гармонирует. То есть как гармонирует? То есть правильные мотивы поучаствовать в служении. Но плоть всегда таки хочет ставить свое что-то. Ну, хотя бы отметить, вот сегодня я лучше всех сыграл. Хотя бы вот это отметить. И нужно духом умышлять дела плотские. То есть в постоянной борьбе находиться. И если умышлять дела плотские, то есть не давать этому развиваться. Ну, не расти в своих глазах, потому что это кто? Дух растет или плоть? Это всегда плоть. У них почерк разный. И зрелый христианин должен уметь замечать малейшее движение плоти своей. Это внутренняя борьба всегда была и будет. Это я почему сейчас как бы на таких тонкостях остановился, потому что если бы общие фразы сказал и пошел дальше, то ну, всегда можно увидеть в любом служении, как плоть начинает действовать, если даже побуждение от духа. И плоть тут как тут. Ну ладно, соглашается. Ну, допустим, выбор у христианина. Или поехать на благовестие с ансамблем, или поехать позагорать на берегу Черного моря. Тут можно определить, где плоть, а где дух, да? У меня стоит выбор. Конечно, это без труда. Я духом умышляю дела плотские, не беру путевку, отказываюсь ехать на море, еду на благовестие. Плоть проиграла. Но не думайте, что она сдалась. Только сел играть, она опять, ладно, не поехал на море, хотя бы отметить, что а все-таки лучше других ты сыграл. И опять уже здесь. Уже, кажется, все, победу одержал, теперь по духу поступаешь. Все, ничего подобного. Она раз сразу. И здесь имеет свое место, ищет свое место и хочет своего проявления. И поэтому духом умышляют дела плотские. Вот на таком примере евангельском хочу еще одну мысль сказать об этой борьбе. Когда-то Иисус Христос воскресил Лазаря. Но здесь было тесное сотрудничество Бога с человеком. И это сотрудничество я хочу просмотреть с вами. Вышла навстречу Иисусу Мария Марфа. Плачет Марфа, рыдает в таком горе и говорит, брат наш умер. Марфа, ты веришь, что он воскреснет? Да, верю, что воскреснет в последний день. Ну, покажите, где положили. Приходят, пещера, камень приваленный к пещере. Я не знаю, какие это были вход, какой был в пещеру. Но если даже нужно пройти, согнувшись, и то это камень должен быть большой, правда? Ну, если даже это метровая высота, это ну, может даже ползком можно попасть только в эту пещеру. Ну и попробуй метровый камень отодвинуть, это не так просто. И помните, когда Христос был погребен в пещере, то женщины, шедшие утром с миром драгоценным помазать, то у них одно переживание было – кто нам камень отвалит? То есть это было непростое дело. И вот подходят к пещере, Господь говорит: отвалите камень. Я не знаю, сколько людей понадобилось, но я знаю, что это сделать непросто. Если камень хотя бы метровой высоты, то он, наверное, будет не меньше тонны, может быть, весить, может быть, около тонны. Но это, надо хорошее усилие, надо несколько сильных мужчин. Если бы это под сильно было женщинам, тогда бы Марии не тосковали. Сказали бы: да, ничего, сейчас оттянем как-нибудь там и попадем ко Христу. Но это было бы серьезное переживание. Кто нам отвалит камень? И здесь Иисус говорит: отвалите камень. И вот я так представляю реально, как это произошло. Подходят несколько мужчин, нужно было хорошо напрягаться, и отодвинули камень. Камень отодвинут. Кем? Богом или человеком? Человеком. А если бы нужно было Лазаря поднять, воскресить? Собралось бы не 10 мужчин, а 20. Хватило бы сил поднять Лазаря? А если бы 100 мужчин собралось? Там не подсильно человеку, там нужно слово Бога. Лазарь, выйди вон. И он встает, выходит. А потом говорит: развяжите его. Тут уже есть женской силы хватит, да? Развязали его, распеленали. Скажите, а хватило бы слова Христа, чтобы сам камень отвалился? А хватило бы слова Христа, чтобы пелены с него упали? Но почему он этого не сделал? Камень должны были отвалить мужчины, развязать Лазаря – женщины. То есть здесь иллюстрируется огромное действие, но в сотрудничестве Бога с человеком. Свое дело должен сделать человек, и свое дело сделает Бог. И если человек свое дело не сделает, Бог не будет делать. Вот так точно в деле спасения лично каждого из нас. Бог может омыть грехи, но выйти на покаяние я должен, Бог за меня это делать не будет. Отец блудного сына желал простить его, помиловать, но у свиных корыт не будет его искать. Нужно, чтобы он пришел в себя и, решив исполнить собственную волю, встал и пошел. И когда сын пошел, отец побежал навстречу ему. Дорогие друзья, в этой трудной борьбе, этой невыносимой борьбе плоти и духа есть сила в Боге. Эта сила берет начало на Голгофе. И об этой силе свидетельствует нам жертва за грех. Но есть то, что ты лично должен сделать. И если не сделаешь, Божья сила действовать не будет. Почему сегодня так много христиан, которые барахтаются во грехе и не могут подняться? И читают слово: если Сын освободит вас, это Иоанна 8 глава, 36 стих, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Друзья, а сегодня это слово в силе или нет? А почему многие барахтаются и не могут подняться? И говорят: а где обетование Божье? Я много раз слышу это. Тогда, когда много раз приходят с исповеданием, и нет победы над каким-то грехом, и задают вопрос: я уже устал, я уже падаю, у меня уже сил нету, а почему не исполняется на мне обетование Божие: если Сын освободит, то истинно свободны будете? Потому что ты не все сделал. Есть те условия, которые ты должен сделать. Самое большое, конечно, друзья, эта тема большая, всего мы не сможем коснуться, потому что моя цель, даже говоря об этом, подчеркнуть самое важное, что есть сила, освобождающая от власти греха, которая берет начало на Голгофе. Вот это главная мысль того, что я говорю. По нашей теме сегодняшней, значение голгофской жертвы. А так практически, я чуть-чуть так только побочно коснулся. Еще хочу на что отметить. Каждая из этих жертв, действие жертвы имеет в нашей жизни. В каждой из этих жертв есть свои условия, которые должен человек выполнить. Но в каждой из этих жертв есть одно общее условие. Это вера. Оправдание мы получаем верой, и победу над грехом мы получаем верой. Ну, опять у нас нет больше времени, чтобы нам больше остановиться и рассуждать, как это происходит в практической жизни. Хочу только обобщенно теперь сказать об этом, что есть эта сила для освобождения. Только нужно выполнить те условия, которые на страницах Священного Писания Бог определил. Ну и центральное все-таки условие хочу сейчас сказать. Эта сила, которая освобождает от власти греха, называется смерть Господа нашего Иисуса Христа. Если очищает от греха кровь, то освобождает от силы греха смерть. Мы вчера уже с вами читали из второго послания к Коринфянам, 4 глава, по-моему, 10 стих там, такие слова. Мы всегда носим мертвость Господа Иисуса в теле нашем. Знаете, почему нет, то есть не выполняют христиане условия? Не потому, что не знают об этом, а потому, что не хотят. Что такое смерть? Вообще смерть – это хорошо или плохо? Друзья, это всегда плохо. Смерть с чем связана? С потерей, утратой, болью. И нам что-то не хочется терять. И поэтому мы планируем, ну как-то, может быть, я смогу победить этот грех, чтобы все-таки не терять то, что мне нравится. Не получится. Нужно давать согласие на смерть, на действие смерти Господа в моем теле. Носим мертвость Господа. Это в Коринфянам. А в Римлянам Павел по-другому это сказал. Так и вы считайте себя мертвыми для греха. То есть, умереть для того, что мне хочется, что мне нравится. Ну, мне это кому? У меня же две природы. Конечно, плоти. У меня плоть желает, и дух желает. И эти желания не совпадают. И если я не хочу расстаться с тем, что желает плоть, то это называется жизнь по плоти. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ну, наверное, достаточно, братья и сестры, потому что у нас еще сегодня одна жертва, которую мы должны успеть рассмотреть. Ну, вот главное, вот то, что я хотел выразить, это вот жертва ветхозаветная за грех открывает нам то, что есть теперь источник для победы, источник для освобождения от власти греха, который берет начало на Голгофе. И поэтому в целом есть теперь шанс для каждого человека жить победной жизнью. Ну, а каждый уже определяется сам. Если он любит жить по плоти, то у него победы не будет. Ну, может быть, еще одну аллегорию скажу на эту тему. Вот если посадить в одну большую железную клетку волка, дикий волк, и большого быка, посадить в одну клетку, они разной природы. Как вы думаете, кто из них победит, волк или бык? Это нужно немножечко больше знать жизнь животных, чтобы ответить на этот вопрос, да? Хотя бы больше того мальчика, который жил в большом городе и уже в 12-летнем возрасте, а может быть, не в 12, может, в 9-летнем, сейчас точно не помню, едет с папой в троллейбусе и первый раз увидел корову. И как закричит: «Папа, глянь, какая большая собака!» Конечно, нужно побольше немножечко знать о животных, чтобы ответить на этот вопрос, да? То есть, бык – это очень сильное животное. И рогами бьет смертельно, и волк боится быка. Но бык тоже боится волка, потому что если вдруг у него получится извернуться так, чтобы уклониться от удара рогами, а вообще он задавит волка. Если он его к земле придавит, задавит насмерть сразу бык. Он сильный очень. Если волк сможет извернуться и хватит зубами за горло, тогда бык пропал. То есть он его перехватит ему горло. Но тут чья возьмет? И вот теперь они сидят в одной клетке. им деться некуда друг от друга, хотя они непримиримые враги. Так точно, как дух и плоть в нас. Это два врага непримиримых. И теперь от чего будет зависеть дальнейшее? Кто же победит? В одной клетке победит волк, в другой бык. В зависимости от того, чем мы будем их кормить. Если мы будем кидать только там, кормовой буряк, сено, бык будет крепнуть, а волк ослабевать. Волк не будет отнимать, это не его пища. Он сено никогда есть не будет, а бык будет крепнуть. И в конце концов победу одержит бык. А если мы будем кормить, да, кидать мясо, кроликов, ну и подобное что-то, да, бык за эту пищу драться не будет. Это не его пища. И бык будет ослабевать, а волк крепнуть. Поэтому, братья и сестры, каждый день, каждый наш поступок, каждое наше желание кормит или дух, или плоть. И в конце концов мы идем к какому-то концу. Или плоть одержит победу, и такой человек погибает, то есть умрет. Или дух одержит победу, а плоть будет ослабевать. И вот каждый день мы чем-то кормим своего внутреннего человека. И это будет иметь значение на результат. Кто в нас или кто во мне одержит победу, дух или плоть? Если у вас есть конкретные вопросы по этой теме, можно задать. Если нет, мы перейдем к следующей жертве. Тогда у меня к вам вопрос. Ну вот ты, сестра, на третьей лавочке. Перечисли по порядочку 5 разновидностей жертв снизу вверх. Прошу прощения. Ну тогда на этой же лавочке с другого края, сестра. Снизу. Всесожжение. Хорошо. Теперь следующая жертва у нас – жертва мирная. Что это за жертва? Друзья, я не стал терять время на то, чтобы объяснять, как, какая жертва. Они даже приносились в жертву по-разному. Эти все жертвы по-разному священники, ну, они были научены, они отрепетированы были, по-разному приносились эти жертвы. Ну, я нахожу, что нам это в целом, если бы это у нас были библейские курсы, то это и неплохо было бы выучить и знать. Но это не самое главное. И поэтому я это не стал даже говорить и время на это использовать, потому что, ну, считаю, больше нас волнует теперь Голгофская жертва, а это только были прообразы. И вот сейчас я прочитаю из послания к римлянам, 5 глава, 1 стих. Там такие слова сказаны. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Римлянам 5:1. Ну, об оправдании мы уже говорили. Это нам свидетельствует жертва повинности. То есть, когда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и мы становимся праведниками в глазах Бога Отца. А вот оправдавшись, то есть став праведниками, мы еще имеем мир. В связи с этим хочу рассказать такой пример. Ну, может быть, это было лет 15 назад. Может быть, чуть-чуть побольше. Сейчас я трудно мне вспомнить. У нас было палаточное благовестие. Мне кажется, что это было в моей практике, в моем служении, первое палаточное благовестие. Только-только как-то в братстве это внедрялось. И нам тоже братья передали палатку. Закончилось служение. Уже так, может быть, часа 2-3 прошло после служения. На улице темно. Может быть, это уже к полуночи было. Нас несколько братьев ночевали в палатке. Ну, мы еще спать не легли. Сестры уже разъехались по домам. И там мы общались, молились. Бывает в это время посетители приходят, потому что наша палатка стояла недалеко от какого-то пивбара или кафе ночного. И там до 2, до 3, до 4 ночи были посетители. И мы их встречали, беседовали. И вот подъезжает к нашей палатке очень дорогая современная машина. Выходит оттуда человек, тоже и по одежде, и по манере поведения видно, что непростой человек. И спрашивают, кто здесь старший. Ну, если милиция проезжает, обычно они проезжают днем. Ночью это не милиция. Ну, меня позвали, я подошел. Он говорит, вы можете уделить мне несколько минут внимания? Могу. Отошли в сторонку, присели. И он стал мне рассказывать о себе. Ну, в принципе, такими словами я даже не мог понять, зачем мне это нужно. Он говорит, я очень богатый человек. У меня все есть. У меня столько денег, что ты себе представить не можешь. Я и то имею. Ну, я в таком недоумении думаю, какая мне разница, зачем оно мне нужно, кто что имеет. Потом он помолчал с полминутки. Смотрю, у него задрожал подбородок, навернулась слеза на глазах и говорит, ну, я не знаю, что делать, у меня душа плачет. А я говорю, а иначе быть не может. Еще в древности псалмопевец Давид сказал, только в Боге успокаивается душа моя. Мы с ним много беседовали. Я ему сказал, для этого мы здесь и палатку поставили, чтобы таким людям, которые уже устали, будь уверен, все, кто вот это ходит здесь, и улыбаются, и нарядные, и все, во всех душа плачет. Нету ни одного человека, который бы имел покой для своей души. Вне Бога успокоения не бывает. Дорогие друзья, мы с вами часто даже недооцениваем, особенно те, которые дети верующих родителей. Что мы имеем? Как люди завидуют нам, если они знают, что мы имеем мир с Богом? Хочется евангельский пример напомнить. Когда Иисус Христос зашел в дом Симона фарисея вкусить пищи, пришла женщина одна, которая уже устала от терзаний своих, и плакала, омывала ноги Господа слезами, вытирала волосами головы своей. А фарисей судил, а Иисус, видя сердце и женщины, видя сердце фарисея, стал ему задавать вопрос. Вот у одного взаимодавца было 2 должника. Один большую сумму должен, другую маленькую. Так как у них не было чем отдать, он просил одному и другому. Как ты думаешь, кто из них больше возлюбит господина своего? Ну, конечно, кому больше прощено. Ты правильно рассудил. Смотри, вот эта женщина мне омывает слезами ноги, а ты мне воды не дал ноги омыть. И я тебе говорю, кто много любит, тому много прощено. А потом, поворачиваясь к женщине, говорит, какое дорогое слово, да? Иди с миром. То есть человек уже истерзан был, ничему не рад. И вдруг такое слово, иди с миром. Вообще человек во многом нуждается. Чтобы кушать хлеб, нуждается в этом? Нуждается, одеваться нуждается, дом иметь, жилье иметь, друзей иметь, во всем нуждается. Но если хорошо все проанализировать, мы в этом убедимся, что дороже сердечного мира нет ничего в этом для человека. Даже медицина так определила, что 80% заболеваний на нервной почве. Что такое нервная почва? Мира нету в сердце, вот тебе нервная почва. Нет мира в сердце. Почему войны происходят? Что, не хватает хлеба? И от того, что повоевали, больше хлеба стало? Почему скандалы в семье? Почему разводы в семьях? Что, не хватает спальни, не хватает, или одеял не хватает? Из-за чего война идет? В семьях, между мужем и женой, между детьми и родителями. Из-за чего? От того, что поскандалили, больше стало? Не больше стало. Вся причина всех войн, всей злобы одна – мира в сердце нету. И когда нету мира в сердце, все раздражает, ничему не рад. У нас в Украине недавно был случай такой, когда одна девица, 18 или 17, сейчас точно не помню, летняя, наверное, 18-летняя, одного из богатейших людей нашего государства. В 18-летнем возрасте единственная дочь повесилась. Ну, об этом и так в прессе тоже говорили, и среди народа. И можно было слышать такие разговоры. Но что ей-то не хватало? Кажется, все есть. Единственная дочь богатейшего человека. Мира в сердце нету, ничему тогда не рад. Я помню случай, когда я был еще подростком, и у моего друга, ну, верующего, напротив соседи были, и они купили тогда машину «Жигули» шестую модель. Ну, люди моего возраста помнят, сейчас молодежь не помнит, когда они появились. Только-только появились шестая модель, ну, она тогда ценилась у нас, ну, наверное, больше, чем сейчас новый «Мерседес» ценится. Сейчас на нее не смотрят, это не считается машиной, это не машина, а «Жигули». А тогда это считалось машиной, и ее имели только богатые люди. И вот они, из простого они народа, ну так вот как-то подтянулись, собирали и купили новую шестерку. И этой машине было 2-3 недели, ну, может быть, там первые только километры на спидометре. И они поссорились в семье. И в порыве гнева жена взяла топор и порубила всю машину. То есть, когда мира в сердце нету, тогда не рад ничему. Ни машина, ничего не надо. Тогда и посуда бьется, и ломается все, и машина рубится, все. Почему мира в сердце нету? И как хорошо, когда мы имеем мир в сердце. Дорогие друзья, человек при сотворении имел мир в сердце. Ему очень хорошо было, Адаму и Еве. Они имели общение друг с другом и радовались этому общению. Они имели встречу с Богом. И эта встреча приносила им много радости. Но произошла трагедия в их жизни. Они сделали грех и потеряли мир сердечный. Из-за чего Каин убивает Авеля? Что, им земли не хватало? Четыре человека на земле живут. Мира в сердце нету. Откуда люди знают, что нужно мир искать? Что что-то ему не хватает? Откуда они знают? Ведь они не пережили мира в сердце. Ну, люди неверующие. Это по наследству передается. Это тоска о мире Божьем, которую носил Адам с Евой. Они знали, что это такое. Они испытали. Они жили в Едемском саду, имея мир сердечный. И потом по наследству передавался грех, и передавалась тоска о мире. Искать чего-то высшего, чистого. Искать мира сердечного. И другого источника нет. Есть источник мира. Это радостная весть для всех жителей земли. Открылся источник этот. Знаете, где этот источник? На Голгофе. Вот там Иисус Христос своими страданиями приобрел право дать мир в сердце человеку. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир. Вот об этом мире, вот об этой ценности, которую теперь имеет человечество, и о том, что это будет возможным через Голгофскую жертву, нам свидетельствует жертва мирная. Что вот и эта сторона усмотрена, это действие или это богатство, это сокровище для нас усмотрено во Христе Иисусе, в Его Голгофской жертве. И поэтому мы должники перед Богом, мы радуемся, что Господь все усмотрел в своей жертве. Ну, то, что мы уже прошли, я повторю и приглашу к молитве. Первое, это мы имеем возможность очиститься от грехов и быть праведниками. Стать праведниками – это значит не мучиться в совести своей о соделанных прежде грехах. Потому что кровь Христа очищает так, что не остается и следа от наших грехов. Но для этого нужно осознать свою вину, поэтому и называется жертва повинности. Кстати, я хотел этот пример рассказать, и потом времени не хватило. Сейчас смотрю, еще 1-2 минутки можно. Человек всегда должен помнить, что он виновен перед Богом. Но вот сочетается это, и помнить свою вину, и не тяготиться этим, потому что оправдан. Вот это вот правильное положение христианина. Однажды у нас в Шахтинской церкви проходило служение очищения. И вот одна сестра, в прошлом она была отлучена за тяжкий грех. Потом помилована и принята в чины церкви. Прошли годы. И я помню, когда она предстала пред церковью, я тогда был молодой еще член церкви, вот, а она постарше от меня, эта сестра. И говорит, у меня есть такая проблема, братья и сестры. Я сильно осуждаю других. Вот увижу какой-то поступок, нехороший, и я не могу, я сильно осуждаю. Как бы даже ненависть к такому человеку появляется. И тогда я помню, ей Николай Георгиевич Батурин, это пресвитер Шахтинской церкви в прошлом, он сказал такой совет. Говорит, когда у тебя появляется желание осуждать других за их проступки, ты вспоминай глубину своего падения. И у тебя тогда отпадет желание других осуждать. Вот эту же мысль, наверное, апостол Павел сказал. Верно слово, всякого принятия достойно, что Иисус Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. И поэтому пророк Ветхозаветний еще говорит, посмотрите, с какой глубины вы извлечены, с какого рва вы спасены. Посмотрите, то есть это, об этом забывать нельзя. То есть мы всегда должны помнить, что мы оправданы только за счет Голгофской жертвы. Что личное наше естество – это грешный падший человек. И все, что мы имеем хорошего, это только во Христе Иисусе. Это нельзя забывать, но не с точки зрения уныния, какой я плохой. Потому что мы верой оправдываемся. Эта твердая вера должна прогнать вот это уныние. То есть вера в то, что я теперь Христом Иисусом праведник стал. И тогда оно сочетается. И не забывать, что я падший грешник, и не впадать в уныние. Не впадать в такое состояние самоистязания, но имея мир Божий, радоваться о том, что теперь все эти проблемы разрешены во Христе Иисусе, и я дитя Божье. Жертва о грехе свидетельствует о том, что есть победа над грехом, и жертва мирная, что мы можем теперь иметь мир Божий, за что мы и сейчас и поблагодарим, и прославим нашего Господа. Аминь.